Блаженный Иероним Стридонский. Четвертое столетие в истории Церкви носит наименование «Золотого века христианской письменности». Такого расцвета богословской мысли Церковь не знает ни до, ни после этого столетия. Именно в это время христианская вера получает свободу исповедания, выходит из катакомб и изгонимой, становится господствующей. Без боязни преследований лучшие умы христианской церкви занялись созидательной работой в области богословия. Одним из тех, кто прославил это столетие, был экзегет и переводчик Библии блаженный Иероним Стридонский, монах, ученый, аскет, писатель. Его называли учителем всего Востока. Популярность Иеронима была столь велика, что иконография его выглядит как история средневекового просвещения, живописи и гравюры. Немногие святые удостоились такого внимания. Лишь ленивый не брался писать портрет или сюжет из жизни блаженного Иеронима. Он приносил отраду и вдохновение всем великим художникам эпохи Возрождения – Леонардо, Рафаэлю, Эль Греко, Рубенсу, Перуджино, Кранаху, Дюреру. Его почитали более всех иных мужей христианской древности. Никто не знает точно, где и когда он родился. Наиболее вероятным считается, что он происходил из далматского города Стридона на территории современной Хорватии и является одним из немногих святых в древней церкви славянского происхождения. С детства он получил христианское воспитание и хорошее классическое образование. Он был одаренным, но трудным учеником. Живое воображение и цепкая память мальчика сочетались в нем с восприимчивым, пылким и порывистым характером, от которого он потом страдал всю жизнь. Для завершения учебы юного Иеронима отправили в Рим. Вечный город произвел неизгладимое впечатление на уроженца далекой Далматии.
«О могучий город, владыка мира, восхваленный апостолом!»
Здесь он приобщился столичному красноречию, жадно вчитывался в латинских классиков, которые определили его слог и дух. Сначала он вел рассеянный образ жизни. Параллельно с упорным трудом он отдавался безудержным развлечениям со всей пылкостью своей натуры. Но постепенно в нем произошел переворот, приведший Иеронима к изучению Библии и богословия. В итоге он принял крещение от римского епископа, после чего отправился путешествовать на восток. Именно там он ощутил всю притягательность монашеской жизни и решил посвятить себя Богу. Он жаждал одиночества, бдений, покаяния и трудов, но как тяжело ему давались духовные подвиги. Иероним пытался побороть как свой огненный темперамент, так и интеллект. Вот как он сам вспоминает в письме об этом периоде жизни.
«Меня преследовали видения и кошмары. Дни и ночи смешались, опомнившись, я испускал крики. Я непрестанно бил себя в грудь. Мне становилась ужасна и сама моя келья, сообщница моих мечтаний. Гневаясь и негодуя на себя, я все дальше углублялся в пустыню. Я бросался к Писанию, жадно читал пророков и говорил себе: о, сколь же грубые и дикие их речи! После ночи, проведенной в бдении и молитвах, вновь возвращался я к Вергилию, Цицерону, Платону. Однажды в полубреду я увидел престол и сидящего на нем. «Кто ты?» — спросил восседавший. «Я христианин». «Ты лжешь», — возразил он. Не христианин ты, а цицеронианец. Где твое сокровище, там и сердце твое.
Спасением для Иеронима оказался умственный труд, которому он предался с самозабвением. В 35 лет блаженный Иероним вновь прибывает в Рим на собор в составе делегации от Антиохийской церкви. Римский папа заметил молодого и образованного монаха и по окончании собора взял его к себе в секретари. Вскоре он поручил Иерониму грандиозную задачу – пересмотреть латинский перевод Евангелий, а затем и всей Библии. Это дело заняло у Иеронима более 20 лет. Однако при его жизни этот поистине великий труд не был полностью и по-настоящему оценен. Только после смерти Иеронима перевод будет собран, одобрен и под названием «Вульгаты» введен во всеобщее употребление в Западной Церкви. Но пока Иероним, пользуясь покровительством папы, работал над переводом, о нем поговаривали как о возможном преемнике папы на римский престол. Как только папа скончался, Иерониму пришлось покинуть Рим. Его вспыльчивый характер и неуемный темперамент были помехой лучшим начинаниям. Он был гневлив, непримирим, насмешлив. Его словесные портреты светских грамотеев были столь язвительны и беспощадны, что вызывали ответную ярость.
«Теперь можешь быть спокоен, двуногий осел»,
– писал Иероним одному из них.
«Злодейства твои прославят тебя».
Нравственность его была безупречна, но язык не сдержан. Придворные не простили ему и благорасположение папы. Иероним снова отплыл на восток, избрав для своей жизни Вифлеем, город рождения Спасителя. Именно здесь, в течение долгих лет, он переводил Ветхий и Новый Завет на латинский язык. Не было человека более эрудированного, более научно организованного, более подходящего для такой грандиозной работы, которую проделал Вифлеемский старец. Он явился отцом науки о Священном Писании. Подход Иеронима вызвал бурю протестов у его современников. Иеронима обвиняли в своевольном обращении с каноническими текстами, запрещали и проклинали, а он работал, несмотря ни на что. Его трудолюбие и ученость были направлены к разъяснению Писания. Его суровая жизнь внушала уважение и отводила клевету. Его любовь к церкви и бережное отношение к ее учению не подвергали сомнению его веру. Последние годы жизни Иеронима были горестны. Его одолевали болезни. Он почти ослеп и потерял самых близких друзей. Он был потрясен падением Рима под натиском варваров в 410 году. Его любовь к вечному городу оставалась неизменной. Даже тогда, когда он пишет, что
«тому, кого не покидает мысль о смерти, часто не до земных забот»,
вдруг восклицает:
«Но Рим осажден. Мне не хватает голоса. Я диктую, и рыдания прерывают мои слова. Он захвачен, город, который властвовал над вселенной».
Обессиленный, слепой и одинокий старец упокоился 30 сентября 420 года.